Новости часа представил Александр Бобраков. В Москве 16 часов 7 минут. В эфире программа «Время свободы». Британская газета «Гардиан» опубликовала новые документы, оказавшиеся в распоряжении сайта WikiLeaks. Некоторые из них касаются и России. Предприниматели на Украине продолжают акции протеста, добиваясь внесения новых изменений в налоговый кодекс. Как относятся в России к инвалидам? Социологическое исследование, проведенное накануне декады инвалидов. Эти и другие темы в первом информационном часе программы «Время свободы». Итак, британская газета «Гардиан» опубликовала новые материалы из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks, и некоторые из этих материалов касаются России. В них система российской власти оценивается как коррумпированная автократия, и утверждается, что деятельность чиновников разных уровней нередко связана с организованными преступными группировками, рассказывает мой коллега Марк Крутов.
В одном из сообщений американского посольства в Мадриде говорится об оценках предполагаемой коррупции и связи российских чиновников и спецслужб с преступными кланами, которые высказывал прокурор Верховного суда Испании Хосе Гринда Гонсалес в январе 2010 года на общей встрече экспертов, дипломатов и сотрудников правоохранительных органов Испании и США. На той встрече Гринда представил доклад, озаглавленный «Организованная преступность и русская мафия». Вот некоторые цитаты из дипломатической переписки, в которой американский чиновники говорят о самых интересных аспектах речи Хосе Гринды.
Гринда заявил, что он рассматривает Белоруссию, Чечню и Россию в сущности как мафиозные государства и сказал, что Украина движется по тому же пути. В каждой из этих стран, как он подчеркнул, никто не может отличить, где действует государство, а где организованные преступные группы.
В американской переписке, попавшей в WikiLeaks, говорится, что, по мнению испанского прокурора, есть две причины опасаться российской мафии. Во-первых, она получила колоссальный контроль над некоторыми стратегическими отраслями мировой экономики, такими как добыча и производство алюминия.
Вторая причина – остающийся без ответа вопрос относительно уровня связи премьер-министра России Владимира Путина с российской мафией. Как и то, контролирует ли он действия мафии. Гринда цитировал тезис Александра Литвиненко, бывшего офицера российских спецслужб, занимавшегося проблемами организованной преступности до того, как он скончался в конце 2006 года в Лондоне от отравления при подозрительных обстоятельствах, что российская разведка и служба безопасности, Гринда назвал Федеральную службу безопасности ФСБ, службу внешней разведки СВР и военную разведку ГРУ, контролирует организованную преступность в России. Гринда заявил, что считает это утверждение верным.
Далее в документе говорится о некой встрече сотрудников спецслужб Испании с Александром Литвиненко незадолго до смерти последнего. Далее по тексту.
Гринда сказал, что в соответствии с информацией, полученной им от спецслужб, из показаний свидетелей и распечаток телефонных переговоров, некоторые политические партии в России действуют рука об руку с организованной преступностью. Более того, Гринда утверждает о существовании доказанных связей между российскими политическими партиями, организованной преступностью и международной торговлей оружием. Не вдаваясь в детали, он сослался на странную историю судна «Arctic Sea» в середине 2009 года, как на четкий пример такой контрабанды оружия.
Напомню, что это был обзор сегодняшней публикации в британской газете «Гардиан». Это публикация новых материалов из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks. Российский еженедельник «Русский репортер» также публикует материалы сайта WikiLeaks. Сегодняшний номер журнала вышел с первой порцией вот этих материалов, которые показались редакции интересными. О подробностях сотрудничества между журналом и сайтом моя коллега Елена Рыковцева расспрашивала главного редактора «Русского репортера» Виталия Лейбина.
Дело в том, что перед каждым своим новым выбросом Джулиан предлагает разным изданиям довольно большого числу, многие из которых отказываются. Например, в Штатах в этот раз согласился только «Нью-Йорк Таймс», на «Wall Street Journal» отказались. Сотрудничать в том смысле, что начать разбирать документы и понимать, что в них вместе. И, соответственно, как бы за это эти партнеры имеют право выложить какие-то свои сведения об этой базе данных первой. Но раньше, до последнего вот этого Cablegate...
Он вас что, в эксперты нанимает?
Нет, тут скорее наша выгода. Вернее так, вот если быть корректным, то мы не совсем так же сотрудничаем, как Guardian и New York Times, в том смысле, что там их штатные журналисты сидели, работали вместе с активистами Wikileaks над разбором этой огромной базы данных, да, чтобы найти какие-то штуки, которые интересуют именно их издание. Для нас там работал независимый журналист, не наш штатный, Исраэль Шамир, который, на самом деле, основная деятельность его была там, это как активиста Wikileaks, просто так получилось, что мы были знакомы с активистами Wikileaks. Остальные условия те же самые. Мы должны были сделать журналистскую работу, выбрать самое интересное, да, и начать это постепенно публиковать. Но раньше афганское досье и иракское досье было опубликовано сразу после этого первого выброса полностью. Сейчас, по разным причинам, руководство Wikileaks решило этого не делать. Джулиан это объясняет тем, что в прошлый раз все заметили только общие цифры, обсудили вот общие цифры гражданских потерь и потерь среди мирного населения в Ираке и в Афганистане, но не обсудили разные детали дипломатии и военной политики. И там много разных было интересных вещей, которые оказались не обсуждены просто потому, что потерялись в потоке данных. А сейчас он считает, что правильно публиковать постепенно, примерно до 17 января будет постепенная публикация документов, с тем, чтобы каждую новую тему люди сумели обсудить полностью.
Проникнуться, чтобы
проникнуться. Но у него есть своя война, у Джулиана. Он борется с, как он это называет, суперпауэр, да, супервластью. Он не только Соединенные Штаты имеет в виду, а вообще все тайная дипломатия. Он считает, что вот большая политика, она устроена так, что какие-то люди о чем-то тайно договариваются спиной народов, и вот это он пытается разрушить.
Итак, у них есть огромный объем документов, которые они выкладывают не сразу. И более того, правильно я понимаю, что сначала вы печатаете, а потом они уже выкладывают. Вот, например, то, что у вас сегодня в журнале, и то, что было на вашем сайте, это на сайте Wikileaks есть тоже?
Какие-то пересечения есть, но дело в том, что мы, как и Guardian, как и New York Times, работали с большой базой и выбирали то, что нам интересно. Конечно, как выяснилось, что Guardian тоже интересует Россию, как и нас. Но поначалу они интересовались больше Ираком. И...
Да, сегодня утром мы услышали, что их особенно интересует Юрий Лужков.
Я читал этот документ, мы его опубликуем сегодня-завтра, но я просто не посчитал его самым интересным, просто потому что с Юрием Лужком как бы все понятно. А интересно там то, что в феврале этого года посол США в Москве понимал, что Юрий Лужков близок к отставке, первое, что он понимал, у него была гипотеза, не знаю, верно или нет, что это связано с тем, что у него общий криминальные связи.
Что вы за это все-таки получаете? Я имею в виду, что вы получаете, да, они что получают? Вы им деньги платите?
Нет, в принципе, это не запрещено заплатить Wikileaks, потому что это волонтерская организация. И я думаю, что многие платят, мы не исключаем, что тоже может что-то перепадем, но это вопрос добровольный. Мы платим журналисту, который для нас там работал, гонорары просто за работу, но не сайты Wikileaks. А выгода самого Wikileaks стоит в том, что был наибольший мировой резонанс, а когда есть немножко такой тайны, видимо, немножко такая борьба за то, чтобы отщипнуть кусочки информации, перед тем, как все увидят все, то это, по его мнению, развернет лучшую общественную дискуссию.
О сотрудничестве российского еженедельника «Русский репортер» с сайтом Wikileaks рассказывал главный редактор издания Виталий Лейбин. Вопрос ему задавала Елена Рыковцева. На волнах радио «Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». Микрофона Андрей Шароградский. Сейчас в Москве 16 часов 15 минут. Коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Систему власти в России можно охарактеризовать как коррумпированную автократию, а чиновники разных уровней нередко связаны с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта Wikileaks и опубликованных сегодня британской газетой Guardian. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского управления внутренних дел. Соответствующее обращение в адрес российского президента опубликовано на интернет-сайте движения «Экологическая оборона» Московской области. Там же начат сбор подписей. Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА на заседании в швейцарском городе Цюрих сегодня определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 года. Предполагаемый лидер преступной группы из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапок начал давать признательные показания. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний запланированный на 18 часов 31 декабря. Итоговая декларация саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в столице Казахстана, Астане, пока не согласована. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Напомню, что сразу после окончания нашей программы в 19 часов по московскому времени в эфир выйдет передача «Время гостей». Сегодня ее ведущий – политический обозреватель «Свободы» Михаил Соколов, гость нашей московской студии, публицист, сотрудник журнала «The New Times» Валерия Новодворская. А тема обсуждения сформулирована так: «Может ли Дмитрий Медведев пойти путем Михаила Горбачева?» Итак, передача «Время гостей» на волнах Радио Свобода сегодня впервые в 19 часов по московскому времени, сразу после выпуска последних известий, ведущий Михаил Соколов. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» сегодня продолжит обзор публикаций в международной печати. Сегодня это американская печать. На линии связи наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Алан, здравствуйте. Мы уже рассказывали в наших программах о том, что американская телекомпания CNN дала в эфир большое интервью российского премьер-министра Владимира Путина телеведущему CNN Ларри Кингу. Интересно, конечно же, узнать, что сегодня пишет об этом американская пресса.
Андрей, здравствуйте. Газета «Нью-Йорк Таймс» в этой связи пишет, что ветеран тележурналистики Ларри Кинг не задает своим собеседникам вопросов на засыпку. Так что решение господина Путина появиться в программе Кинга дало ему возможность быть услышанным в США и во всем мире, избежав при этом риска отвечать на такие щекотливые темы, как его собственные рычаги власти, а также состояние прав человека и свободы слова в России. Газета отмечает, что Путин в ходе интервью предупредил, что Россия будет разрабатывать и размещать новые ядерные вооружение, если Соединенные Штаты не примут ее предложение по интеграции российских и европейских средств противоракетной обороны. Тем самым Путин усилил соответствующий тезис, прозвучавший в послании президента Медведева к Федеральному собранию во вторник. Однако Путин заметил, что Россия хотела бы избежать такой ситуации. Владимир Путин, говорится далее в публикации, выглядел расслабленным, давая часовое интервью Ларри Кингу, который первый раз проинтервьюировал его в 2000 году. Российский премьер сказал, что благодарен президенту Обаме за смягчение риторики в адрес России и за пересмотр планов создания противоракетного щита в Европе. На просьбу прокомментировать арест минувшим летом 11 людей по подозрению в шпионаже в пользу России, Путин сказал, что агенты не занимались активной деятельностью, но могли быть использованы по назначению в кризисный период. Например, когда дипломатические отношения были бы приостановлены или прекращены, пишет газета «Нью-Йорк Таймс». Андрей.
И, Алан, разумеется, мир продолжает обсуждать недавнюю публикацию интернет-ресурсом WikiLeaks сотен тысяч секретных депеш по линии Государственного департамента Соединенных Штатов. Ну, сегодня появилась новая порция вот этих публикаций WikiLeaks. Интересно, какие публикации в американской печати на эту тему привлекли ваше внимание, разумеется, если такие есть.
Как пишет газета Wall Street Journal, по словам некоторых источников, высказывания, которых цитируются в материалах WikiLeaks, утечка содержания американских дипломатических телеграмм может воспрепятствовать способности американских дипломатов выполнять одну из главнейших функций – добывать реальную информацию о зарубежных странах. Нынешние и бывшие американские дипломаты говорят, что потери, к которым может привести раскрытие дипломатических документов, предсказать невозможно. Некоторые из них беспокоятся, что отчеты о беседах, которые проводились, как предполагается, сугубо в частном порядке, могут подорвать доверие к американским дипломатам. Они боятся, что это может заставить потенциальные источники отказаться от встреч с американскими дипломатами вообще или перестать общаться с ними откровенно. Другие фигуры, чьи цитаты приводятся в телеграммах, уверяют, что продолжат работать с американскими дипломатами в обычном режиме, так как содержание опубликованных документов до уровня государственной тайны, как правило, не доходит и зачастую является собой широко высказываемое мнение. Другие представители дипломатических кругов отмечают, отмечает, что лица, участвующие в подобных беседах, как правило, воздерживаются от чрезмерной разговорчивости. Газета Wall Street Journal отмечает, что государственные чиновники в относительно закрытых политических системах могли серьезно подпортить себе карьеру, делая в беседах с иностранцами заявления, которые противоречат политической линии правительства, а также подвергнуться более серьезным наказаниям за замечания, содержащие, например, критику представителей высшего руководства страны или их семей. А в то же время независимых экспертов и представителей оппозиции из некоторых стран приписываемые им в телеграммах слова нисколько не беспокоили, так как они вторят их публичным заявлениям, говорится в статье в газете Wall Street Journal. Андрей.
И, Алан, еще одна тема – это заявление президента Соединенных Штатов Барака Обамы и других членов администрации о необходимости ратифицировать новый американо-российский договор о сокращении стратегических наступательных вооружений. Как эта тема сегодня представлена в американской прессе?
Андрей, в газете «Вашингтон-Пост» появилась статья 5 бывших государственных секретарей Соединенных Штатов, которые призывают Сенат США ратифицировать договор СНВ-3. «Мы считаем, что у республиканцев есть веские причины поддерживать ратификацию», пишут они. Первое. В соглашении сделан упор на верификации, а ныне, после истечения СНВ-1, США не имеют сведений о российском ядерном арсенале. Вторая причина. Благодаря СНВ-3 мы сохраним способность размещать эффективные средства ПРО. Из свидетельств наших командующих вооруженными силами и гражданских руководителей ясно, что договор не ограничивает планов ПРО США. Третья причина – это согласие администрации Обамы обеспечить модернизацию инфраструктуры, обслуживающей ядерный арсенал. В этом плане, благодаря сенатору Кайлу, благодаря его усилиям, расходы на эту статью повышены с 70 миллиардов долларов до 84 миллиардов долларов. Об этом пишут в газете «Вашингтон-Пост» пятеро бывших госсекретарей Соединенных Штатов. Андрей.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире был наш корреспондент в Вашингтоне Алан Давыдов. Он подготовил и представил сегодняшний обзор публикаций в американской прессе. Вы слушаете «Радио Свобода». Верховная Рада Украины, скорее всего, только в пятницу рассмотрит поправки к налоговому кодексу, на который ранее наложил вето глава государства. На этих поправках настаивают предприниматели, много дней проводившие акции протеста в центре Киева и в других городах, рассказывает Владимир Вахненко.
Не штрафовать предпринимателей в течение года, отсрочить введение кассовых аппаратов и ограничить полномочия налоговой инспекции, предложил накануне один из главных идеологов налогового кодекса премьер-министр Украины Николай Азаров. При этом, выступая на заседании правительства, Азаров призвал подчиненных улучшить информационно-разъяснительную работу относительно кодекса.
Це приклад. Коли ми на брехню.
Это пример, когда мы на вранье не смогли ответить. Наши оппоненты, которые сосредоточились на отдельных недостатках этого документа, закрасили черной краской весь позитив от налоговой реформы. На фоне продолжающихся вторую неделю по всей стране акций протеста представителей малого и среднего бизнеса, президент Украины Виктор Янукович в минувший вторник наложил вето на налоговый кодекс. За два дня его авторы должны были учесть требования протестующих и вынести поправки на утверждение Верховной Рады. Однако, как отмечают в правящей партии регионов, из-за длительной процедуры парламент, очевидно, рассмотрит изменения только в пятницу. Несмотря на сильный мороз, на Майдане Незалежности продолжается бессрочная акция противников налоговой реформы. Протестующих не устраивает вето президента на отдельные части кодекса. Они требуют разработать абсолютно новый вариант документа и по-прежнему настаивают на досрочных выборах Верховной Рады, говорит пресс-секретарь Харьковской областной организации профсоюза предпринимателей Сергей Фисун.
Только эти два требования в комплексе решат как-то эту проблему. Любая косметика, она неприемлема. Люди будут стоять дальше, отстаивать свои права.
Несколько дней назад между организаторами протестов на Майдане произошел идейный раскол. Часть из них не поддержали политические требования, в частности, о перевыборах Рады. Сергей Фисун связывает это с тайными переговорами, которые ведут с властями некоторые лидеры предпринимателей.
По большей части требования носят единодушный характер, то есть в регионах поддерживают именно эту формулировку. А если говорить о сепаратных переговорах, скорее всего, это попытка приобрести какие-то политические или экономические преференции со стороны властных структур. Есть информация о попытке создания партии.
Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Весной этого года был принят закон об обращении лекарственных средств. Он вступил в силу 1 сентября. Согласно закону, продавать лекарства в селах и деревнях теперь можно не только в аптеках, но и в фельдшерско-акушерских пунктах. Правда, сначала надо пройти процедуру лицензирования и закупить необходимое оборудование, на которое не всегда хватает денег, поэтому жителям отдаленных населенных пунктов, где нет аптек, до сих пор приходится ездить в районные и областные центры, рассказывает наш корреспондент в Тамбове Екатерина Жмырова.
За лекарствами в райцентр. Во многих отдаленных населенных пунктах Тамбовской области и сегодня, в 21 веке, нет аптек. Для того, чтобы купить жизненно необходимые медикаменты жителям глубинки, а большинство из них люди пожилые, приходится отправляться в ближайшее крупное село. Чиновники из администрации области обещают, что проблема с лекарственным обеспечением будет решена в ближайшее время. Федеральное законодательство теперь разрешает продавать медикаменты в фельдшерско-акушерских пунктах. Только вот сначала ФАПам надо получить лицензию и закупить специальное оборудование. В селе Старое Торбеево Мичуринского района аптеки нет уже около 5 лет. Закрыли из-за нерентабельности. Выручки набиралось не больше 1500 рублей в месяц. Для пенсионерки Раисы Власовой и ее односельчан это серьезная проблема.
Плохо нам. Ну и соседям плохо, и всей деревне плохо. Старый, тем более, Мичуринск далеко. Приходится ездить.
В экстренных случаях приезжает скорая помощь. Во всех остальных люди идут в фельдшерско-акушерский пункт. По сути, фельдшер в дальнем селе и за медсестру, и за терапевта, и за всех специалистов вместе взятых. Раиса Власова заходит в ФАП часто. Говорит, что с медработником им повезло. Лариса Алексеева всегда и выслушает, и поможет.
Есть кого попросить, чтобы привезли, купили лекарства?
Лариса, ну как быть? Кого-нибудь попрошу. Или сын привезет, или соседей. А может, и вы привезете мне.
Возить лекарства пациентам значит нарушать закон. Однако фельдшер Старо-Торбеевского ФАП Лариса Алексеева, как и многие другие медики, идет на риск. По ее словам, бывают ситуации, когда поехать в город за медикаментами просто некому.
Вот как поехать, потратить время, это все-таки нужно дождаться автобуса и потратить на дорогу деньги. Ребенок заболел, и у него повысилась температура, мамка не может его взять и с ним с такой огромной температурой поехать в город за лекарством.
Федеральный закон об обращении лекарственных средств был принят еще весной, а вступил в силу 1 сентября. Этот документ разрешил продавать лекарства на селе в амбулаториях и фельдшерско-акушерских пунктах. Как отмечает замначальника отдела лекарственного обеспечения Управления здравоохранения Тамбовской области Лариса Милосердова, в ФАП можно будет купить самые необходимые медикаменты.
Список лекарств составлялся по такому принципу. Во-первых, выбирались препараты наиболее востребованных фармакологических групп и те лекарственные средства, применение которых возможно в домашних условиях, которые не требуют постоянного наблюдения и контроля со стороны лечащего врача.
В списке 76 наименований лекарств. В него вошли самые востребованные средства. Противогриппозные препараты, такие как орбидол и анаферон, сердечно-сосудистые, инолаприл, дератон и другие. Планируется, что лекарства жители отдаленных сел смогут покупать почти в 500 ФАПах. Фельдшеры пройдут специальное обучение. Однако прежде чем приступить к продаже медикаментов, ФАПам надо пройти процедуру лицензирования и найти деньги на оборудование. По словам главного врача ЦРБ Мичуринского района Александра Сухарева, финансирование ляжет на местный бюджет. Оборудование одного фельдшерско-акушерского пункта обойдется примерно в 17 тысяч рублей.
Это должны быть холодильники, гигрометры, должны быть шкафы для хранения медикаментов и витрины.
Как отмечает Александр Сухарев, в лучшем случае ФАПы Мичуринского района смогут начать продажу медикаментов после Нового года. Пока же закон работает только на бумаге, а одиноким пенсионерам, чтобы купить лекарство, приходится преодолевать не один десяток километров или ждать помощи соседей. Екатерина Жмырова для Радио Свобода, Тамбов.
На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». В Москве 16:30. Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
Систему власти в России можно охарактеризовать как коррумпированную автократию, а чиновники разных уровней нередко связаны с организованными преступными группировками. Такие оценки содержатся в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks и опубликованных британской газетой Guardian. Жители подмосковных Химок требуют отставки мэра Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Соответствующее обращение в адрес российского президента опубликовано на интернет-сайте Движения «Экологическая оборона» Московской области. Там же начат сбор подписей. Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций ФИФА на заседании в швейцарском городе Цюрих сегодня определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Предполагаемый лидер преступной группировки из станицы Кущевская Краснодарского края Сергей Цапук начал давать признательные показания. Глава московской хельсинской группы Людмила Алексеева отклонила предложение мэрии Москвы перенести традиционный митинг в защиту свободы собраний, запланированный на 18 часов 31 декабря. Итоговая декларация саммита Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, который проходит в столице Казахстана, Астане, пока не согласована. Госсекретарь США Хиллари Клинтон высоко оценила стремление Киргизии построить работающую парламентскую демократию. Клинтон в четверг посетила Бишкек и встретилась с президентом Розой Атумбаевой. В тот же день в парламенте страны было официально объявлено о создании правящей коалиции. Это была краткая сводка последних известий, наши новости, эксклюзивные материалы «Радио Свобода». Вы можете прочитать на сайте «Радио Свобода», в интернете его адрес www.svobodanews.ru. А я приветствую в прямом эфире главного редактора сайта Людмилу Телень. Людмила, здравствуйте, вам слово.
Добрый день. К сожалению, для начала я должна принести извинения пользователям сайта «Радио Свобода», поскольку в результате технического сбоя у нас сайты исчезли фотоиллюстрации, и их не видно, и некоторое время, видимо, этот сбой еще будет продолжаться, но мы работаем над этим, тексты можно читать. А теперь о приятном. Ученый Игорь Сутягин отвечает на вопросы читателей сайта и слушателей «Радио Свобода» в онлайн-режиме. Онлайн-конференция началась в 12 часов по московскому времени. Игорь пообещал отвечать на вопросы до 17 московского же времени, но я думаю, что он не оставит без ответа те вопросы, которые придут. Во всяком случае, форум мы не будем закрывать, чтобы дать ему возможность еще и вернуться к нему и, может быть, попозже ответить на те вопросы, которые вы ему зададите. Если вы уже видели эту дискуссию, то вы обратили внимание на то, что Игорь очень подробно отвечает на вопросы наших слушателей и читателей, при этом он не игнорирует вопросы, которые, очевидно, носят, ну, не скажу провокационный, но достаточно резкий характер. Ну, например, человек, который именует себя Зефиром, таков его ник на сайте «Радио Свобода», говорит: «Игорь, прокомментируйте, почему именно вас американская сторона запросила для обмена?» Известно, что некоторые комментаторы говорили о том, что сам факт того, что Игоря Сутягина запросила для обмена американская сторона, заставляет думать о том, что статья о шпионаже была ему предъявлена не случайно. Так вот, Игорь очень подробно и спокойно отвечает и на такие вопросы. Тема же, которую он выбрал для своей онлайн-конференции, звучит так: как в российском обществе относятся к заключенным? Для начала он рассказывает небольшой эпизод из жизни заключенных, и в этом диалоге с читателями уже и делится и своим собственным опытом. Я напомню, по статье о шпионаже Игорь был приговорен к длительному сроку заключения, к 15 годам, и 11 из них отсидел в лагерях. То есть опыт у него, увы, печальный и довольно обширный есть. Кроме того, я напоминаю, что Игорь Сутягин постоянный блогер «Радио Свобода», и его блог вы тоже можете читать на сайте «Радио Свобода». Он обновляется не так уж часто, но, во всяком случае, регулярно. И, кстати сказать, в своем блоге Игорь Сутягин тоже всегда отвечает на комментарии наших читателей. Ну и в заключение скажу, что есть колонка Виктора Шендеровича, новая колонка. Думаю, что читатели уже ее нашли, потому что комментарии первые появились.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире была главный редактор интернет-сайта «Радио Свобода» Людмила Телень. Адрес сайта www.svobodanews.ru. Сегодня в Иркутске в семье Петковых день памяти о трагедии, которая произошла ровно год назад в ДТП. Погибли дочь, сестра. Елена II, Юлия, получила множество тяжелых травм. Преступление совершила молодая чиновница, дочь теперь уже экс-председателя областного избиркома Анна Шевенкова. Судебные разбирательства продолжаются до сих пор, рассказывает Екатерина Вертинская.
Трагедия, которая произошла 2 декабря 2009 года, разделила жизнь дружной многодетной семьи Петковых на «до» и «после». Весь этот год они провели в ежедневной борьбе за справедливость. Петковы добиваются того, чтобы виновная в гибели Елены получила заслуженное наказание. Как это происходило и происходит сейчас, рассказывает Дмитрий Петков, брат Елены и Юлии.
Невообразимо. Постоянные мысли тебя не покидают ни днем, ни ночью. Смотришь там телевизор, пытаешься отвлечься, и тем не менее ты не видишь, что на экране происходит. У тебя какая-то другая картинка. А картина – решение каких-то задач, да, то есть что нужно сделать завтра, что нужно такое там заявление подписать, написать, чтобы тебя поняли, чтобы донести это до людей, что это несправедливо. Такая психологическая мощная нагрузка, да, что порой казалось, что они зря ли все. Да, но и сейчас иногда кажется, что такое впечатление – тебя не слышат, тебя не видят, ты никто.
Дмитрий говорит, что не раз им приходилось стучаться в наглухо закрытые двери, но их сплоченность, упорство и, конечно же, удача, что они нашли квалифицированного и принципиального юриста, привели к тому, что это дело вообще дошло до суда. В этом многие сомневались, люди не верили, что дочь такой высокопоставленной чиновницы посадит на скамью подсудимых. Приговор суда, по мнению потерпевших, был слишком мягким, поэтому они подали кассационную жалобу в областной суд. Решение суда высшей инстанции вернуть дело на новое рассмотрение в Кировский районный суд обескуражило потерпевших, им снова приходится начинать борьбу сначала. По словам Юли Петковой, это тяжело прежде всего морально. Физически Юля чувствует себя хорошо, правда, до конца еще не восстановилась. Напомню, хрупкая девушка перенесла 5 операций. Полгода она пробыла на больничном. Когда вернулась на работу, ей предложили облегченный график. Но Юля отказалась. Несмотря на постоянные недомогания, работала наравне со всеми. А сейчас девушку тревожит одно. В средствах массовой информации появились материалы о том, что за 300 тысяч рублей, которые подсудимая Шевенко перечислила на их счета, потерпевшие готовы ее простить, продолжает Юлия Петкова.
Хотела сказать, что, скорее всего, нас неправильно поняли. Я говорила о том, что, возможно, примирение существует чисто теоретически. То есть, примирение, оно возможно, но на тех условиях, которые устроили бы все. Нас нужно устроить приговор в первую очередь. Она должна понести наказание. Причем наказание должно быть.
Ее брат Дмитрий говорит, что мама Анны, Людмила Шевенкова, еще в начале этого года предлагала им эти деньги, но только с условием немедленного прекращения уголовного дела. Петковы отказались.
Мы озвучивали свою позицию несколько другим образом. Вы можете перечислять деньги, но только на добровольной основе. Хотите, перечисляйте, не хотите, не надо, но преступник должен понести наказание вне зависимости того, кто, кем он является. Нету оценки материальной жизни моей сестры и здоровья второй сестры.
Сегодня Петковы пришли на место ДТП с цветами и фотографией Елены вспомнить события, которые произошли год назад. Завтра они все вместе поедут на кладбище. А через неделю их ждет еще одно испытание. Очередное заседание суда по делу подсудимой Шевенковой. Екатерина Вертинская для Радио Свобода. Иркутск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Нашу программу продолжает рубрика «Сетевые разговоры».
Глава Росмолодежи и бывший лидер прокремлевского движения «Наши» Василий Якименко сорвал онлайн-интервью с читателями интернет-издания «Газета.ру». Интервью должно было состояться сегодня в полдень, но в последний момент руководитель Федерального агентства по делам молодежи отказался отвечать на вопросы, сославшись на срочное рабочее совещание. Как сообщает «Газета.ру», интервью вызвало большой интерес читателей. К вечеру 1 декабря им были заданы больше 400 вопросов. Издание так описывает события, предварявшие интервью.
Согласие Якименко на онлайн-интервью было получено редакцией на прошлой неделе, 24 ноября. В тот же день был начат сбор вопросов, уже через сутки их количество перевалило за сотню. Они касались как нынешней работы Якименко на посту главы Росмолодежи, так и деятельности молодежного движения «Наши», которое он когда-то возглавлял. Читателей газеты «РУ» также интересовали записи из личного блога Якименко в живом журнале и посвященные Якименко публикации в СМИ.
Через два дня, 26 ноября, продолжает газета РУ, один из представителей Якименко, пресс-секретарь движения «Наша» Кристина Потупчик, прислала в редакцию текст ответа Якименко.
«Соглашаясь на интервью, я рассчитывал на содержательные вопросы, пусть и очень острые. Те вопросы, которые я прочитал на вашем сайте, вопросами не являются. Это калька статей из газет, в отношении которых поданы иски в суд о клевете. И еще, стиль, в котором неизвестными людьми из интернета составлен ряд вопросов, еще встречается у пивных ларьков моего родного города Люберцы, но совершенно недопустим в случае, когда стороны не разделяют убеждений друг друга, но хотят понять, что к чему».
Как сообщает газета РУ, после получения этого письма с представителями Якименко был достигнут компромисс. Он не отказывается от онлайн-интервью, но оно будет проведено из его рабочего кабинета. Кроме того, представитель Якименко требовал заранее предоставить список вопросов, который не будет изменен или дополнен. И только по получению вопросов Якименко собирался определиться, будет ли он вообще на них отвечать. Это требование было для газеты РУ уникальным. Ни один из приглашенных в редакцию на онлайн-интервью гостей никаких закрытых списков вопросов заранее не получал. Учитывая интерес читателей, редакция пошла на такой шаг. 29 ноября вопросы были отправлены, однако 1 декабря, когда до начала интервью оставалось несколько часов, Кристина Потупчик прислала в редакцию письмо с таким текстом.
Василий Якименко не сможет принять участие в онлайн-конференции в редакции «Газета.ру» 2 декабря, так как на 12.00 назначено срочное рабочее совещание по реализации посланий президента, а в 16.00 руководитель Росмолодежи вызван на встречу с полномочным представителем президента в Северо-Кавказском федеральном округе Александром Хлопониным. В связи с плотным графиком Василия Якименко не можем назвать дату, когда интервью могло бы состояться.
Газета РУ подчеркнула, что извинения за срыв интервью Якименко читателям не передавал. Упомянутая выше Кристина Потупчик в своем ЖЖ заявила, Якименко предпочел ответить Медведеву, а не анонимам. Вместо виртуального общения с молодыми людьми руководитель Федерального агентства по делам молодежи занимается реальным решением их проблем. Потупчик сообщила о подробностях заседания, не позволив Якименко ответит читателям газеты РУ.
Дмитрий Кох, «Зворыкинский проект», и Юлия Зимова, «Технологии добра», рассказали, как будут реализованы тезисы послания президента. Анатолий Прохоров, худрук «Смешариков», «Нам в России нужен детский Оскар, чтобы отмечать талантливых детей». Вот такие проекты он представил.
Пользователь ЖЖ Надя Петрова так прокомментировала первый ответ Якименко газеты РУ.
Радует, однако, что даже став федеральным чиновником, он все еще посещает пивные ларьки родного города, как следует из процитированного текста, близок к народу.
И в завершение темы приведем один из вопросов на сайте газеты.ру, адресованный Якименко.
Василий, мне 26 лет. Скорее всего, я еще отношусь к молодежи. Пью, курю, из еды предпочитаю семечки. Очень хочу много денег, красивую тачку и много красивых теток. Закончил институт, но ничего оттуда не помню. Да и не мое это. Карьера бизнесмена не для меня. Там надо много думать и много работать. Да посадят в конце концов. Работать руками я не умею и не хочу. Непрестижно. Хочу поступить на службу в Росмолодежь. Готов возглавить что-нибудь на начальном этапе, все равно что. Но желательно, чтобы было связано с закупками или с распределением чего-нибудь. С детства чувствую, это мое призвание. Скажите, Василий, куда мне можно направить резюме? Павел.
Британские блоги полны обсуждения мощных снегопадов, обрушившихся на Великобританию и на другие европейские страны. На сайте газеты «Гардиан» организована блог-лента с информацией, связанной со снегопадами. Снег и холода приводят к задержкам поездов, закрыты школы, дороги, аэропорты. Правительство распорядилось срочно проверить готовность страны к снежной погоде, пишет газета. Вот фрагменты информационной ленты «Гардиан».
300 пассажиров застряли на станции «Три моста» в западном Сассексе после серии повреждений на линии.
У ассоциации прессы есть статья с чудесным заголовком «Полиция, не звоните нам по поводу снежков». Полицейские просят звонить только в случае острой нужды. Ноттингемширская полиция получила сотни звонков о людях, бросающихся снежками.
Филипп Хаммонд, министр транспорта, сообщил в Палате общин сводку новостей о последствиях суровой зимней погоды. Он сказал то, что все и так знают. Блокированные магистрали, отмененные поезда и так далее. «Мы не одни, в Швейцарии также», — сказал он в ответ на язвительные замечания.
Теневой министр транспорта Мэри Игл обвинила Хаммонда в самоуспокоенности. «Никакой самоуспокоенности», — ответил тот.
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Сегодня я, автор, Валентин Барышников. В Москве 16 часов 45 минут. Заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Систему власти в России можно характеризовать как коррумпированную автократию. Такая оценка содержится в материалах из секретной переписки американских и британских дипломатов, оказавшихся в распоряжении сайта WikiLeaks и опубликованных британской газетой Guardian. Жители Химок требуют отставки мэра города Владимира Стрельченко, а также прокурора и начальника городского УВД. Исполком Международной федерации футбольных ассоциаций на заседании в швейцарском городе Цюрих определяет, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода главные темы дня.
Владимир Путин и Ларри Кинг. Перезагрузка 10 лет спустя.
Комментарии экспертов.
Надо ли перемещать российских безработных? Новая инициатива правительства.
Право автора.
Слив засчитан. Журналист Илья Мильштейн. О стилистике WikiLeaks.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Европейский центральный банк сегодня, как ожидается, может объявить о возможности расширения покупки им государственных облигаций некоторых европейских стран. Речь идет о Ирландии, Португалии и Испании. А в начале этой недели министры финансов ЕС предварительно согласовали базовые принципы нового плана, цель которого – предотвращение в будущем возникновения долговых кризисов в Европе вообще. Тему продолжит в экономической панораме Сергей Синицкий.
Новый план, Европейский механизм финансовой стабилизации, предполагает два уровня действий в отношении той или иной страны еврозоны. Если у ее правительства возникают временные проблемы с государственными финансами, оно может обратиться за финансовой помощью к ЕС и получить ее в обмен на представление плана жестких мер экономии бюджета, как было сделано в отношении Греции и Ирландии. Второй уровень. Если у страны возникают уже проблемы с обслуживанием своего государственного долга, то ей, чтобы претендовать на финансовую помощь Евросоюза, необходимо будет провести предварительно переговоры с кредиторами, то есть держателями ее облигаций, о некой реструктуризации долга. Но ведь та или иная страна может до последнего отказываться признавать масштабы своих проблем, втайне надеясь, что в крайнем случае ее все равно спасут. Из Мюнхена главный экономист банка Unicredit Александр Кох.
В будущем, как можно предположить, если та или иная европейская страна, оказавшись в трудной финансовой ситуации, не будет принимать сама решительных мер для выхода из нее, а в худшем случае даже обманывать партнеров, скрывая истинное положение вещей, то ее вообще могут лишить помощи. Так уже не раз поступал, например, Международный валютный фонд. Естественно, это грозит стране глубокой экономической рецессией. Но, с другой стороны, прибегнуть к финансовой помощи Евросоюза тоже не лучшая перспектива. Стране предстоят не просто болезненные реформы, но и неизбежный контроль со стороны за ее финансовой политикой, а также необходимость выплачивать высокий процент за полученные кредиты. Поэтому можно предположить, что страны все же будут стараться избегать такой ситуации. А если по каким-то причинам финансовый кризис в некой стране все же случится, она сделает все, чтобы стабилизировать свои финансы собственными силами.
И Греция весной этого года, и еще недавно Ирландия месяцами повторяли, что способны разрешить возникшие финансовые проблемы самостоятельно, но в итоге обе вынуждены были обратиться к Евросоюзу за помощью. Министр финансов Германии Вольфганг Шойбле.
Если Ирландия не выполнит согласованных с ней условий, она вообще не получит финансовой помощи. Ни от Международного валютного фонда, ни от Европейского союза. Стране предстоит очень многое сделать, чтобы сбалансировать госбюджет и в кратчайшие сроки восстановить его долгосрочную дееспособность. Банковская система Ирландии должна быть быстро и фундаментально реформирована и значительно сокращена, чтобы стать эффективной. Немало усилий потребуется и на реструктурирование экономики страны в целом.
Главная составляющая нового европейского плана, начиная с 1 июля 2013 года, перенос в случае возникновения долгового кризиса той или иной страны Европейского Союза части ответственности по ее долгам, то есть облигациям, на самих держателей этих долгов, то есть банки и другие финансовые компании. Предполагается, что для решения о реструктуризации долга той или иной страны будет достаточно поддержки лишь большинства кредиторов – 70% или 80% предстоит еще решить, а не всех, как сейчас. Подобные решения, отмечают сами разработчики плана, уже приняты как в Соединенных Штатах, так и в Великобритании. Александр Кох, банк Unicredit.
В свете перечисленных вами проблем, естественно, выявилось стремление решать их сообща, на международном уровне. Ни одной стране не хочется вновь пережить недавний финансовый кризис, вызванный в том числе спекулятивными сделками финансовых компаний и банков, подобных обанкротившемуся Lehman Brothers в США. И логика таких планов проста. Во избежание новых долговых кризисов интересами небольших групп инвесторов, увы, придется пренебрегать. И неудивительно, что такие схемы, принятые в одних странах, перенимают и другие. Как видим, в объединении этих усилий заинтересованы все государства мира.
Представим, что такой механизм предотвращения финансовых кризисов уже существовал бы в Европейском Союзе не один год. По вашим оценкам, что именно он мог бы предотвратить в случаях, например, Греции и Ирландии?
Трудный вопрос.
Но мне кажется, что если более строгий контроль над государственными финансовыми стран Евросоюза существовал бы и раньше, то ситуация никоим образом не зашла бы так далеко, как произошло в случае с Грецией. Вполне возможно, что Греции заранее просто отказали бы в членстве в еврозоне, а ее правительству вряд ли бы удалось так долго скрывать реальный дефицит госбюджета от других стран Европейского Союза.
Новый план, Европейский механизм финансовой стабилизации для предотвращения в Европе долговых кризисов, пока лишь в общем согласован министрами финансов. Теперь проект ожидает поддержки лидеров стран Евросоюза на очередном саммите ЕС в середине декабря.
Это была «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Сергей Синицкий. Сегодня в России сейчас проходит декада инвалидов. Ни для кого не секрет, что пенсии по инвалидности в России невелики. Населенные пункты крайне плохо приспособлены к нуждам этой социальной группы, а ее представители, как правило, абсолютно выключены из жизни общества. Отношение в стране к инвалидам посвящена сегодня наша рубрика «Общественное мнение». Ее ведет Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
По официальным данным, в России более 13 миллионов инвалидов, причем их число с каждым годом существенно увеличивается. Инвалиды по-прежнему остаются одной из наиболее уязвимых социальных групп среди российского населения. Немалую роль в этом играет отношение самого общества к инвалидам. До недавнего времени его вполне можно было назвать равнодушным. Алексей Левинсон, руководитель отдела социокультурных исследований Левада-центра, проводил качественные исследования по этому поводу. Вот что он рассказал Радио Свобода.
Отношение российского общества в целом к инвалидам сейчас находится на фазе изменения или, можно сказать, даже перелома. Первые формы отношения к инвалидам, которые хорошо известны, это изоляция. А вторая форма, которая ей приходит на смену, это включение инвалидов в жизнь общества и взаимное приспособление инвалидов к обществу, общества к инвалидам. Сейчас борются эти две тенденции.
А с чем был связан этот перелом в отношении?
Вообще говоря, такую эволюцию от одного вида отношения к другому переживали многие общества, в частности, общество Западной Европы. И у нас это отчасти под влиянием Запада, как очень многие модернизационные процессы, этот тоже идет под влиянием Запада. Но отчасти это внутренняя логика развития общества. И здесь еще очень большую роль играет изменяющаяся демографическая ситуация. Когда людей было много, и их много рождалось, ценность отдельной человеческой жизни не была такой высокой, как теперь. Теперь каждую жизнь стараются сохранить, и человек, вне зависимости от его физических кондиций, считается гражданином. Такое мнение существовало далеко не всегда.
Можно ли по отношению в обществе к этой проблеме судить о состоянии общества? Что это нам говорит об общественном сознании России?
Было такое коренно понятие «грубость нравов». Ему противостояли нравы цивилизованные. Мы переживаем период эволюции от грубых нравов к нравам более цивилизованным, и это касается, в частности, отношения к людям, которые в том или ином отношении не такие, как нормативное представление о человеке. Инвалиды – это один из примеров таких людей. Вот слово «толерантность», которое сейчас в ходу, оно и означает, в частности, отношение к другому, не такому, как ты, с таким же терпением, как к своему. Общество в целом и его молодая часть, прежде всего, учится такому новому отношению. Это очень непросто.
А что касается государственной политики в этом вопросе, как вы ее оцениваете, как оценивают ее люди?
Государственная политика по старым стандартам, можно сказать, у нас была довольно хорошая. Обеспечение инвалидов было на довольно высоком уровне, но при этом предполагалось прежде всего их изоляция, чтобы с глаз долой. Их убрали в инвалидные дома. Ну, вот у этих инвалидных домов печальная участь. В этом смысле государство одной рукой делает что-то очень хорошее, дает им пенсии, постоянную заботу, то есть не бросает их, а с другой стороны, созданные государством условия зачастую оказываются в конечном счете ужасными. И эти вот дома там для хроников, ну, это тяжелое зрелище.
Как я понимаю, когда вы говорите о переменах в этой сфере, то имейте в виду, прежде всего, некоторые частные инициативы, инициативы общественных организаций, помогающих инвалидам. Но могут ли одни только благотворительные организации с этим справиться? Ведь, похоже, без государства здесь не обойтись.
Конечно, без государства не обойтись, но идея состоит в том, чтобы инвалидов, которые оказываются на иждивении государства, взять на иждивение общества. Вот и работа идет, если идет в этом направлении.
Социолог Алексей Левинсон, гость рубрики «Радио Свобода. Общественное мнение». Итак, по свидетельству экспертов, отношение к инвалидам в России становится все менее равнодушным. Однако серьезных перемен в их положении в обществе пока нет.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах «Радио Свободы» ведет Вероника Баде, завершила первый информационный час программы «Время свободы». Центральная тема следующего часа – предстоящее решение исполкома Международной федерации футбольных ассоциаций о том, в каких странах пройдут чемпионаты мира по футболу 2018 и 2022 годов. Россия – один из фаворитов гонки за право проведения чемпионата мира 2018 года. Мы подробно проанализируем ситуацию накануне голосования сразу после объявления выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Недостаточно разработать национальный план по защите прав человека.
В результате акции протестов, в которой участвовало более 100 человек, было
заявлено, что уйдет в отставку, если подтвердятся сведения о том,
после
что он
имеет.
Руководители государств публично говорят одно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7305, 9715 и 15130. Свободный информационный мир «Радио Свобода».